Вот вы на днях говорили, что милость, она, ну, вот, как не режимна, не системна, и вы приводили пример, что один может служить, там, быть искренним и стараться, ну, а другой как замаячит перед истиной, перед милостью, и она его заметит и одарит. Вот. А возможно ли чисто гипотетически такое, что вот Бхакта или, ну, даже просто практикующий, он настолько свою деятельность переведет в режим постоянного вот этого маячения, то есть постоянно будет маячить перед милостью, что она не будет иметь выбора, как не пролиться на него. Чисто гипотетически, возможно такое.
Да, в этом и заключается метод бхакти. Преданный молит Господа: «Господи, не дай, не дай мне забыть о Тебе. Делай что угодно, лишь бы напоминал Ты о себе». Это метод бхакти. Постоянно маячить, так сказать, постоянно покупать лотерейные билеты как можно в большем количестве, чтобы увеличивать свои шансы. Если на каждый тираж тратить все деньги для приобретения лотерейных билетов, то шанс увеличивается. Об этом Шридхар Махарадж говорит: милость непредсказуемая, но мы стараемся увеличить шансы. Он говорит, что Господь всемилостив и всемогущ. Поэтому теоретически можно просто сидеть, ничего не делая, и ждать, когда милость не зайдет. И действительно есть шанс, что она не зайдет, а к тому, кто что-то делает, она не зайдет. Вопрос только в количестве шансов. Вот. Он говорит, что наш метод — это делать, тем самым увеличивать площадь соприкосновения со Всевышним. Он это называет деятельное служение или практическое служение. Как был такой Савл, который ходил и разгонял и притеснял христианские общины в первом поколении от Иисуса Христа. Вот его задачей было разоблачить христианскую ячейку, донести властям и покарать их. И вот он как-то шел в Дамаск, чтобы разоблачить дамасскую первохристианскую ячейку, и на него не зашла милость свыше. Он сначала ослеп, а Бог ему с неба говорит, что ты моих рабов верных подвергаешь мучениям и смерти, а я к ним чрезвычайно благоволю. За это я тебя наказываю. И вот этот Савл, он ослеп, и он взмолился Богу. И Бог его прощает и говорит: отныне ты будешь Павел. Не Савел, а Павел будешь. И ты, наоборот, будешь помогать христианским общинам. И вообще станешь святым Павлом, апостолом. И вот этот самый недавний гонитель приходит в Дамаск, в Сирию современную, и наоборот возглавляет там христианскую общину и упорядочивает учение раввина из Назарета. И фактически то, что мы называем христианством, это не учение Христа, а учение вот того самого Павла. Правильнее было бы назвать павлианство. Но поскольку он ссылается на Христа, то мы говорим христианство. Таким образом, видите, милость как работает. К самому негодному негодяю Господь оказывает невероятную милость разнести древние иудейские воззрения по всему свету. Так что вот, милость непредсказуема, но мы не сидим пассивно, ожидаем ее, а мы что-то делаем. Хари Кришна.
Хари Кришна, Махараша, это поэтому, ну, Кришна Арджуне говорит, что либо вот так, либо вот так, либо вот так действуй. Главное просто направь все свое внимание, да, то есть чтобы вообще никакой лазейки не было впасть в иллюзию, да.
Да, Кришна говорит, что если... Ну, разговор идет о том, что Арджуна страдает. Он говорит, что мне делать? Вот у меня лук Гандива выскальзывает из рук. Я весь дрожу. Кришна говорит, что ты страдаешь. Да, Арджуна спрашивает, как мне избавиться от страданий. Кришна говорит, что избавиться от страданий можно, избавившись от иллюзии. Другими словами, только с помощью знания можно перестать страдать. Никакими лекарствами, антидепрессантами, изменением положения в пространстве нельзя избавиться от страданий. Ключ к избавлению от страданий – это знание. И это знание можно получить разными способами. Но объединяющим звеном этих способов является познание своей собственной сущности. Кришна так и говорит, что это Раджа Гухья, царь знания. Царь знания — это понять, что ты никак не связан с окружающим миром. Это главная иллюзия. Эта иллюзия приводит к страданиям. И познать себя можно разными способами. Например, бескорыстно действовать. Сначала научись действовать бескорыстно, а потом переведи действие бескорыстное в разряд жертвы. То есть ты не просто не привязан к плодам, а ты эти плоды отдаешь чему-то более высокому. Ты что-то менее ценное, например, плоды своего труда, вымениваешь на что-то более ценное. Например, на постижение собственной сути. Это что-то более ценное. Знать, кто ты такой, это более ценное, чем сладкие плоды своих усилий. Это называется путь действия. Вот это выменивание менее ценного на более ценное называется ягья или жертвоприношение. Можно пойти другим путем, поскольку все равно цель является избавление от иллюзии, то можно эту иллюзию рассудить или рассмотреть. И Кришна говорит, что иллюзия — это всего-навсего тройственные колебания. Просветленность или свет, суета и тьма. Все, вся иллюзия, а следовательно и страдания происходит от того, что ты увлечен вот этими колебаниями. Вот. Возьми любой предмет, любое явление, вообще все, что тебя окружает. И ты увидишь, что оно делится на три состояния. И отдели себя, наблюдателя, от состояний, в которые ты попадаешь от наблюдения. И тогда иллюзия тоже рассеется. Такой путь он предлагает. Далее он говорит, но есть еще более радикальный способ. Это просто все время помышляй обо мне. И тогда вот это вот избавление от страданий будет всего лишь побочным эффектом. Это будет сопутствующим эффектом. Этот путь бхакти. Так что, да, Кришна предлагает как метод избавления от страданий разные, например, действия, познание. Он еще предлагает йогу, аштанга-йогу. Он говорит, что наблюдая за окружающим миром, живое существо подвержено колебаниям, тройственному колебанию раджасу, сатви и тамасу. Но само живое существо в своем первозданном виде не колеблется, а колеблется нечто, с чем живое существо связано. Это ум или такая эмоциональная, психическая составляющая твоя. Сам ты просто наблюдаешь, но ты себя отождествляешь с вовлеченным в наблюдение. Кришна это называет ахамкара. Ахам – это я. Вот ахам не страдает и не подвержен влиянию. А вот ахамкара или вовлеченное я, или второе наше я, вот оно за милую душу страдает и наслаждается. И вот на эту ахамкару есть чисто механический способ повлиять. Это дыхание. Вот. Он говорит, вот есть такой способ, он совсем механический. Просто уравняй вдох и выдох по времени, по силе и по звуку, и тогда вот эта самая ахамкара, она придет в равновесие, придет в состояние сама или самаадхи, самовоздержание. И тогда ты тоже избавишься от иллюзий. Такой вот есть механический способ. С помощью дыхания умиротворить свои мысли. И он говорит, что все равно все три способа, они завязаны на жертву. Либо ты действуешь как жертву, ты плоды своего труда жертвуешь высшему. Либо ты сосредотачиваешься на себе, таким образом ты мысли жертвуешь Всевышнему. Либо ты занимаешься вот этой самой йогой или самовоздержанием, но ты тоже жертвуешь. Все равно есть жертва, есть в любом виде. Например, когда мы дышим, то вдох считается потреблением, а выдох считается жертвой. Мы как бы забираем и отдаем. Забираем и отдаем. На этом же принципе построен путь кармы или или действия. Ты что-то получаешь, как бы вдыхаешь, а что ты получаешь? Вот есть материальные элементы. Земля, вода, огонь, воздух. Ты что-то получаешь, и ты это отдаешь. Вот жертва или карма, как жертва, яги построена на том, что ты берешь некие элементы элементы мира, огонь, воду, там, цветок, и ты это жертвуешь Всевышнему на алтаре или еще каким-то образом. Ты берешь огонь, и ты его отдаешь божеству. И сам к нему причащаешься, касаешься. Или ты берешь что-то земляное, да, цветок, и запах его отдаешь. То есть ты жертвуешь, ты берешь и отдаешь, как бы вдыхаешь, выдыхаешь, вдыхаешь, выдыхаешь. Карма-йога – это отдавать Всевышнему от себя. Так построено на этой яге, на этой жертве построено все. Когда потребляемый тобой, ты как бы отдаешь источнику. Кришна потом говорит, от меня все исходит, я источник всего. И же любая жертва предназначена мне. Даже если ты жертвуешь сильным мира сего, богам, предкам, привидениям, родичем, ты в конечном итоге все равно мне отдаешь. Просто делай это осознанно. Отдавая что-то кому-то, просто понимай, что ты отдаешь в конечном итоге первоисточнику мне. И тогда это будет уже не карма-йога, не дхьяна-йога, не аштанга-йога, хатха, а это будет бхакти. Если ты при любой жертве, понимая, что ты жертвуешь мне, это уже бхакти. Так, Кришна говорит, что все вот эти йоги, перечисленные, дхьяна, карма, гьяна, это просто этапы одного пути, он это называет будхи, потом он, или разумный. То есть ты, йога осознанности, что ли, или разумения. Ты не просто делаешь что-то, ты не просто дышишь, ты не просто размышляешь, а понимаешь, разумеешь, будхи. Ты разумеешь, что это ради Всевышнего. И тогда будхи преобразовывается в бхакти. Тогда путь разумения становится путь преданности, если ты знаешь, что ты это делаешь ради меня. Хари Кришна.
Хари Кришна Махарадж, можно еще один коротенький вопрос?
Конечно.
А есть такое выражение, что Шримад Бхагавад Гита – это песня или книга о долге. Но вот когда читаешь, я читаю ее, я понимаю, что это, ну, как бы обращение к другу близкому, и это больше об отношениях, а не о долге, не о какой-то деятельности. О восприятии, об отношении.
Хорошо, а какие еще есть мнения? Вот вы перечислили, что это книга о долге. А еще какие есть мнения, о чем эта книга?
Ну, имеется в виду не то, что я там типа из контекста вырываю. Просто самое популярное восприятие Шримад Бхагавадгиты, ну, насколько мне известно, это именно вот трансляция этой идеи, что это книга о выполнении долга.
И что? Какое это имеет отношение к нам с вами, что самое популярное толкование Гиты – это книга о долге? И что?
Вот в этом контексте хочется уточнить, у вас в школе Шрилы Гуру Махараджа Шримад Бхагавад Гита, она воспринимается как об отношениях или о выполнении долга, или, ну, то есть какой-то, как сказать, дисклеймер, что ли, дать? как воспринимают учителя нашей линии Шримад-Бхагавад-Гиту?
Ну вот мое мнение, что в Бхагавад-Гите нет одного учения, что это не книга про одну доктрину. У Арджуны масса вопросов. И на эти вопросы Кришна отвечает, не отклоняясь, то есть не указывая, как не указывая единственное верное учение, не давая единственно правильный ответ. Часто в стихах, очень часто в стихах Кришна говорит, по мнению мудрых, или говаривают, считается, полагается, что. То есть он как бы ссылается на другие авторитеты. Часто он говорит, таково мое мнение, я так считаю. То есть он не дает прям совсем жесткого ответа. У Арджуны очень много вопросов. Например, Арджуна говорит, Кришна, ты упомянул тройственную иллюзию. Расскажи об этих свойствах, что иллюзия имеет три свойства. Кришна говорит, все в этом мире имеет три свойства, ну или там подвержено влиянию трех свойств. Все, что ты видишь, может иметь светлую природу, суетную природу или как-то раджас, как это переводится, возбужденную природу, либо помраченную природу. Например, пища. Вот Кришна говорит, что твоя природа в суете ты, во тьме или в просветленности предопределяет, какая у тебя будет пища. Казалось бы, пища не имеет никакого отношения к бхакти. Но просто Арджун задает вопрос. Вот коль скоро он задал этот вопрос, вот Арджун спрашивает, а как определить? И от чего зависит? Как определить у человека, вышел ли он из-под влияния просветленности, помраченности? Кришна говорит, что можно по пище, например, определить. Можно определить по тому, во что он верит. Можно определить, человек во мраке, в суете или во свете. Можно определить по способу жертвовать или по способу самоусмирения или как, по способу совершать какое-то подвижничество. Вот он говорит, если ты делаешь что-то на показ, то это признак суетливости. Если ты делаешь не на показ, соответственно, с писаниями, с дружелюбием, вот там он перечисляет, то это признак просветленности. Если ты причиняешь боль и себе, и другим живым существам, то это твоя жертвенность или твое подвижничество, это в помрачении. Это к бхакти тоже не имеет никакого отношения. Два друга беседуют. И Арджуна после многих лет дружбы обнаруживает, что он дружил с Богом, который вообще все сотворил. Ну, предварительно он попросил Кришну показать, доказать, что он Бог. И Кришна ему явил Вселенную в прошлом, настоящем и будущем. И Арджуна говорит, вот теперь у меня нет сомнений. Теперь я у тебя буду спрашивать, как у Бога. И вот Арджуна множество вещей у него спрашивает. Вы задаетесь вопросом, как наши учителя воспринимают Бхагавад-гиту. Шридхар Махарадж гиту воспринимает как тайное послание Кришны своим возлюбленным через голову Арджуны. Кришна знает, что это послание дойдет до его верных рабов, которые остались во Вриндаване. И в его словах, формально обращенных к Арджуне, они будут читать любовную записку, любовное послание себе. Арджуна будет слышать одно, а жительницы Вриндавана будут слышать другое, жители Вриндавана будут слушать третье, враги четвертое, друзья пятое, родичи шестое, отец с матушкой, Деваки Васудева седьмое. Все увидят в этой беседе пользу. Искатели свободы найдут способ, как обрести эту свободу. Искатели тайных сил, способностей влиять на природу, на умы других, найдут способ, как лучше влиять, как обрести эту власть. Искатели земной власти найдут, как обрести эту власть. Каждый что-то в этом подчеркнет. Но поскольку учителя в нашей линии, они служители народа в Раджи, то они в его словах находят именно послание народу в Раджи. Просто это послание, оно неслышимо, невидано для других. Поэтому гита Шридхар Махараджа называется «Песнь прекрасного абсолюта». Только жители Враджи к Кришне относятся как к прекрасному господину, как к чему-то красивому, а не к могущественному. И именно для них Кришна гиту адресует. Но вы правы, для тех, кто хочет закрепиться в этом мире, он увидит способ закрепиться в этом мире. И для них это книга об исполнении долга. Только исполняя свой долг, можно, Кришна говорит, можно благодетельствовать в этом граде о девяти вратах. И Кришна перечисляет способы, как упрочить свое существование, как благоденствовать в этом мире. Кришна говорит, что Творец увязал ярусы бытия, он создал Вселенную, он создал ее многоярусную. И эти ярусы он увязал между собой жертвенными связями. Одни жертвуют, низшие жертвуют низшим, высшие даруют блага низшему. Так формируется благоденствие для одних и для других. Кришна об этом говорит, по-моему, в 4 главе. Понимаете, кто-то скажет, о, Бхагавад-гита — это способ, как хорошо устроиться в этом мире. Нужно просто жертвовать высшему. И тогда высшее тебя облагодетельствует. Кришна говорит, я заставляю дожди проливаться, в качестве луны я заставляю растений питаться соками и делаться целебными, полезными. Солнцем я нагреваю землю, и она родит злаки и так далее. Я дую ветра, я дождь, я ветра, я водная стихия, воздушная стихия, все это Кришна перечисляет. Вот, пожалуйста, можно Бхагавадгиту принять как инструкцию для благоденствия в этом мире. То есть там нету такого прям стройного учения. Но если кто пренебрег этим миром и воспылал приязнью к Кришне, для него есть тоже послание. В самом конце Гиты Кришна говорит: оставь долг. Да? Вы вот этим поборником идеи, что эта книга о долге, ткните в конец 18 главы, 1866. Как же? Как же вы говорите, что это книга о долге? А вот Кришна сам утверждает: оставь всякий долг и просто предайся мне. Мы с тобой узами долга не связаны. Вселенная создана, и основа Вселенной — это дхарма. Если не будет дхармы, то все рассыпется, прервется связь. Как Гамлет говорит, прервалась связь времен, прервется связь поколений, если мы не будем отправлять долг предкам, прервется связь между ныне живущими. Если никто никому ничего не должен, нет никакого закона, все превращается в хаос. Но Кришна сам говорит: а вот если тебя это не интересует, в конце концов, с чего ты взял, что благополучие Вселенной – это благо? С чего ты взял, что продление существования этого мира – это хорошо? Откуда в тебе это? Так вот, если ты задумался над тем, а нужно ли существование этой Вселенной, так ли уж ценен этот мир, что о нем нужно беспокоиться и за него отдавать душу? Вот если в тебе зародились эти сомнения, я тебе говорю: а этот мир вообще ничего не стоит. Просто предайся мне и забудь про всякий долг. Все, что там будет в этом мире, тебя уже не касается. Так что эта книга, можно уверенно сказать, не о долге, а об отказе от долга. Просто нужно это сделать в нужное время, в правильное время, при правильных обстоятельствах и в окружении правильных тварей, правильных живых существ. А не просто «я никому ничего не должен».
Благодарю, Махарадж. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Хари Кришна, остались ли еще?
Можно ли уточнить? А вот целью этой самой беседы, получается, было оставить послание возлюбленным? То есть все это только ради этого, Курукшетра, все остальное? Либо Кришна, он способен просто все одновременно причины из себя извлекать, грубо говоря, то есть у него не было одного мотива, у него было бесчисленное количество мотиваций.
Он может извлекать из себя все причины, но у него была только одна задача — это сообщить о себе своим возлюбленным, признаться им в любви и во взаимности. Больше у него задач не было никаких.
Понятно, благодарю, Махарадж. Дандават.
Но в самом деле не задача же его была рассказать про три вида пищи. Вот он, Господь явился в материальный мир и рассказал про три вида пищи. Или рассказал, как он науку освобождения поведал сыну Бога Солнца Вивасвану. Икшваку. У него только была одна задача. Его возлюбленные, они настолько ослеплены, они в такой находятся в такой подавленности, что им кажется, что они в материальном мире, что они в иллюзии. Вот им это кажется. И тогда Кришна разворачивает вокруг них видимость материального мира. А то, что туда еще другие попадают, это уже вообще никого не волнует. Раз им кажется, что они в тисках иллюзии, что они в тисках обмана, что они страдают, хорошо, я им этот туман напущу, но я приду к ним и скажу, что я испытываю к вам взаимные чувства. И светочем знания я открою им истину. Им кажется, что они меня потеряли. Это есть иллюзия, это потерять истину. Им кажется, что они меня потеряли. И им кажется, что, потеряв меня, они оказались в какой-то непонятной реальности, где меня нет. Вот это главная иллюзия. Поэтому я им в их воображаемую реальность приду и пальцами пощелкаю, скажу: «Алло, очнитесь, вот он я. Вы никуда не исчезали, я никуда не исчезал. Мы по-прежнему вместе. Просто вам на мгновение показалось, что меня рядом нет. Теперь я прихожу и вас вытаскиваю из этого обмана». Это единственная его задача. Все остальное – это пустое, все это пустяки, ненужное и бессмысленное. Все эти битвы, три вида пищи, солнце, луна – все это ерунда. Вот он через Арджуну говорит: «Куда бы вы ни посмотрели, это везде я. Я не пропадал из виду». Кришна это говорит скрыто в Чатуршлоке, в 10 главе, в 11 стихе, в 10 стихе. Просто он говорит многосмысленно, и каждому может показаться, что он отвечает именно на его вопрос. Но он говорит только со своими возлюбленными. Это как часто в рекламе или в фильмах. Человеку кажется, что кто-то к нему обращается. А на самом деле этот кто-то, он обращается через него кому-то, кто там. За его спиной. Была такая реклама еще давно, телефоны Nokia. Они были такие маленькие, впервые прям малюсенькие, они в ладошку прятались. И такая реклама: женщина прислонила руку к уху и что-то с улыбкой говорит. Там у нее телефон спрятан, но это в ресторане. Но человек за соседним столиком, он не знает, что у нее в руке телефон. Она что-то говорит и так мечтательно улыбается. Ему кажется, что она ему что-то говорит. И он себе в грудь тычет, что-то пытается у нее узнать. Она смотрит и улыбается. А разговаривает она с кем-то там своим, с возлюбленным или с каким-то сыном, братом. Вот. А потом разговор заканчивается, она из ладони достает этот телефон, складывает, кладет в карман, и этот человек понимает, что разговаривает не с ним. Так же и Бхагавадгита. Кришна разговаривает со своими возлюбленными. Но все, кто здесь гуляет по буфету в этом мире, им кажется, что Кришна разговаривает с ними. про долг, про три вида пищи, про то, как ветра дуют, как Вселенная устроена, что нужно жертвовать бескорыстно. Это все, конечно, очень важно, но Кришна разговаривает со своими возлюбленными. Хари Кришна.